Я ответил, что у него все есть, но она не успокоилась. Может оставить для него какую-нибудь сумму в администрации больницы? Франсуа наверняка чувствовал бы себя лучше в отдельной палате. Сейчас нет свободных палат. Она все не уходила. Что от меня еще требуется? В настоящую минуту ничего. Я пришлю к вам инспектора, и вы подпишете документ, удостоверяющий, что это действительно ваш муж. А зачем, если это в самом деле он? В конце концов, она ушла. Позавтракав, супруги еще долго пили кофе. Мегре раскурил трубку. Потом ты вернулся в палату? Да, несмотря на укоризненные взгляды старшей медсестры. Она превратилась в своего рода личного врага. Тубиб по-прежнему молчал? Да. Говорил только я и очень тихо. Возле его соседа по палате суетился студент-медик. Что же ты ему сказал? Для мадам Мегре этот разговор за кофе таил в себе неизъяснимую прелесть, поскольку муж, как правило, никогда не вводил ее в курс своих дел. Обычно он звонил ей по телефону, говорил, что не придет к обеду или ужину, а иногда даже, что проведет ночь у себя в кабинете или где-то в другом месте. И она узнавала подробности только из газет. «Я уж и не помню, что ему говорил», — смущенно улыбнулся Мегре. «Мне хотелось завоевать его доверие. Я рассказал ему о Леа, поджидавшей меня на улице, о его имуществе, которое хранится в надежном месте, о том, что он получит его, когда выйдет из больницы. Мне показалось, что это будет ему приятно. Еще я сказал, что если он не хочет, то может больше не встречаться с женой, а также, что она предложила оплатить ему отдельную палату, но сейчас свободных мест нет. Наверное, со стороны это выглядело так, как будто я бубню какую-то молитву. Вас можно было бы поместить в частную клинику, но я подумал, что вы предпочтете остаться здесь», — сказал я ему. А он по-прежнему молчал? «Я знаю, что это глупо», — сказал Мегре в некотором замешательстве, «но уверен, что Келлер был согласен со мной, и мы отлично понимали друг друга. Я попробовал снова заговорить о покушении. Это произошло, когда вы спали?» — спросил я. Все это напоминало игру в кошки-мышки. Я убежден, что он просто-напросто решил ничего не говорить. А человек, который способен столько лет прожить под мостами, умеет хранить молчание. Почему же он молчит? Не знаю. Может, хочет кого-нибудь выгородить? Не исключено. Кого же? Мегре встал и пожал плечами. Если бы я знал, то был бы Господом Богом. Мне хочется ответить тебе словами профессора Маньена. Я не умею творить чудеса. В общем, ты так ничего и не узнал. В общем, нет. Впрочем, это было не совсем так. У него почему-то создалось твердое убеждение, будто он уже многое знает о Тубибе. И хотя они еще не были знакомы по-настоящему, между ними уже установился некий тайный и необъяснимый контакт. В какую-то минуту он помедлил, словно боясь, что его обвинят в ребячестве. Но что поделаешь, должен же он выговориться. В какой-то момент я вынул из кармана шарик. По правде говоря, я сделал это машинально, он просто оказался у меня в руке, и я решил отдать его Тубибу. Выглядел я, наверное, весьма нелепо. А ему даже не понадобилось смотреть, он только прикоснулся к шарику и сразу узнал. Что бы там ни говорила медсестра, но я уверен, что его лицо просветлело, и в глазах загорелись радостные лукавые огоньки. И все же он молчал. Это совсем другое дело. Он мне помогать не станет. Он решил не способствовать следствию и молчать, так что придется докапываться до истины самому. Неужели именно это обстоятельство так взволновало Мегре? Жена почти не помнила случая, чтобы он с таким воодушевлением, с таким увлечением расследовал какое-нибудь дело. Внизу меня поджидала Леа, жуя табак, который я ей дал. Я высыпал ей в ладонь все, что оставалось в запасе. «Ты думаешь, она что-нибудь знает?» «Если бы знала, то рассказала бы. У таких людей чувство солидарности развито гораздо сильнее, чем у тех, кто живет в нормальных человеческих условиях. Я уверен, что они расспрашивают друг друга и параллельно со мной ведут свое маленькое расследование. Она сообщила мне один любопытный факт, который может прояснить ситуацию. Оказывается, Келлер не всегда жил под мостом Мари. Он, если можно так выразиться, поселился в этом квартале всего 2 года назад. Где же он обитал раньше? Тоже на берегу Сены, но выше по течению, на набережной Рапе, под мостом Берси. И часто они меняют место ночлега. Нет. Это для них так же сложно, как для нас поменять квартиру. Каждый находит свой угол и дорожит им. Он налил себе рюмку сливовицы и выпил для бодрости духа или потому, что заслужил. Потом взял шляпу и поцеловал жену. До вечера. Ты вернешься к ужину? Этого он и сам не знал. Собственно говоря, Мигре даже не представлял себе, за что ему теперь взяться. Таранс с утра проверял показания страхового агента и его друга Заики. Он, очевидно, уже допросил консьержку с улицы Тюрен и владельца винного магазинчика на углу улицы Франбуржуа. Скоро станет известно, произошла ли история с собакой на самом деле или была придумана от начала до конца. Впрочем, если даже все подтвердится, это вовсе не значит, что двое приятелей не могли напасть на Тубиба. Но с какой целью? Пока комиссар не мог увидеть в этом никакого смысла. Однако, какой смысл был в том, например, что мадам Келлер пожелала утопить мужа в сене? И кому она могла это поручить? Как-то раз, когда при столь же таинственных обстоятельствах был убит один жалкий тип, Мегре сказал судебному следователю: «Таких бедолаг не убивают». Бродяг тоже не убивают. И все-таки кто-то попытался избавиться от Франсуа Келлер. Комиссар стоял на площадке автобуса и рассеянно слушал перешептывание двух влюбленных. И вдруг его осенило, когда снова вспомнилась фраза «таких бедолаг не убивают». Войдя в свой кабинет, он сразу же позвонил мадам Келлер. Ее не оказалось дома. Служанка сказала, что мадам с подругой обедает в ресторане, но в каком именно, она не знает. Тогда он позвонил Жаклин Русле. «Значит, вы виделись с мамой?» «Она звонила мне вчера после вашего визита. Сегодня мы тоже разговаривали примерно час назад. Итак, это действительно мой отец?»
«На этот счет нет никаких сомнений».
«И вы по-прежнему не знаете, из-за чего на него напали? Может быть, произошла драка?»
«Разве ваш отец любитель драк?»
«Ну что вы! Он был самым тихим человеком на свете. Во всяком случае, когда жил с нами. Я думаю, что даже если бы его ударили, он вряд ли дал бы сдачи».
«Скажите, вы в курсе дел вашей матери?»
«Каких дел?»
«Когда ваша мать выходила замуж, у нее ведь не было состояния, и она не надеялась разбогатеть, как и ваш отец. Поэтому меня интересует, имелся ли у них брачный контракт. Если нет, значит, все их имущество считается общим, а, следовательно, ваш отец мог бы предъявить права на половину состояния».
«Ну нет, об этом не может быть и речи», — решительно заявила мадам Русле.
«Вы уверены?»
«Мама подтвердит. Когда я выходила замуж, у нотариуса возник подобный вопрос. Оказалось, что мои родители оговорили раздельное владение имуществом».
«Могу я узнать имя вашего нотариуса?»
«Месье Парижан, улица Бассано».
«Благодарю вас.
Вы не хотите, чтобы я сходила в больницу?»
«А вы сами?»
«Я не уверен, что это доставит ему удовольствие. Маме он ничего не сказал. Кажется, даже сделал вид, будто не узнал ее».
«Что ж, быть может, и в самом деле вам лучше не ходить».
Мегре хотелось у самого себя создать впечатление активной деятельности, поэтому он позвонил месье Прижану. Ему пришлось долго уговаривать нотариуса, убеждать его и даже припугнуть судебным поручением, подписанным следователем, так как тот настаивал на неразглашении профессиональной тайны.
«Я прошу вас сообщить мне только одно. Были ли в брачном контракте месье и мадам Келлер из Мелюза оговорены условия раздельного владения имуществом? И хранится ли у вас их договор?»
После затянувшейся паузы на другом конце провода послышалось сухое «да», и нотариус повесил трубку. Выходило, что Франсуа Келлер действительно был бедолагой, не имевшим никакого права на состояние, нажитое торговцем металлоломом и впоследствии доставшееся его жене. Дежурный телефонной станции крайне удивился, когда комиссар попросил:
«Дайте мне шлюз Сюрена».
«Шлюз?»
«Именно. Разве там нет телефона?»
«Есть. Соединяю». В трубке раздался голос смотрителя шлюза. Комиссар представился.
«Я полагаю, вы отмечаете, какие суда проходят из одного бьефа в другой. Мне хотелось бы знать, где сейчас может находиться самоходная баржа, которая должна была пройти через ваш шлюз вчера ближе к ночи. У нее фламандское название «Зваарте Зваан».